В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, это программа «Донбасс Реалии». В студии Татьяна Якубович. Сегодня 16 января, понедельник, и в ближайший час поговорим о таком. Почему экс-главе фракции партии регионов Александру Ефремову решили предоставить бесплатного адвоката? О чем заявил вице-президент США Джо Байден в Киеве?
Вместе с нашими партнерами из Евросоюза и Большой Семерки мы дали понять, что санкции должны продолжаться.
И законна ли демонстрация программ о боевиках на украинском телеканале?
Були російські передачі, скажем, знатяками на те, які у нас тут хохли і тому подібне.
В студии же сегодня мы поговорим о том, реальна ли ядерная угроза со стороны Кремля. В гостях будут эксперт по безопасности Юрий Костюченко и на прямой телефонной связи российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр. Может ли Россия воспользоваться ядерным оружием? Ждем ваше мнение по телефону 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем наиболее важном и интересном сразу же после выпуска новостей. О них расскажет Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую.
Сегодня очередное заседание в Минске. Известно ли, о чем будет идти речь? Речь важна ли?
Да, сегодня обсуждают безопасность и освобождение заложников. Об этом подробнее через мгновение. Вице-президент США Джозеф Байден заявляет, что Украина сможет выполнить политическую часть Минских соглашений в полной мере только после реализации России своих обязательств в сфере безопасности. Об этом он заявил после переговоров с президентом Украины Петром Порошенко сегодня в Киеве. Вице-президент США подчеркнул, что санкции против России будут действовать до выполнения ею своих обязательств. Он также назвал Минский мирный процесс единственным жизнеспособным путем решения конфликта на Донбассе. Джозеф Байден находится с однодневным визитом в Украине. В Минске проходит заседание трехсторонней контактной группы по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Алифер. По ее словам, основные вопросы, которые обсуждаются сегодня, безопасность и освобождение заложников. Это первое заседание группы в 2017 году. На Донбассе за прошедшие сутки был ранен один украинский военный. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины по вопросам антитеррористической операции Александр Матузяник. По его данным, поддерживаемые Россией сепаратисты накануне совершили 60 обстрелов по всем оперативным направлениям. Во время вооруженных атак боевики использовали крупнокалиберную артиллерию, вооружение БМП, гранатометы, стрелковое оружие, говорит Александр Матузяник.
На Луганском направлении найгорячіше вчера было неподалек Троицкого. На Донецком направлении боевая активность противника сберегается по всій лінії зіткнення за виключенням Донецького аеропорту. І на Маріупольському напрямку кількість ворожих обстрілів більша, ніж в двох інших напрямках разом узятих. Основні гарячі точки Маріупольського напрямку, як і раніше, це Красногорівка, Мар'їнка, Павлопіль, Гнутове і Широкине.
В группировке ЛНР сообщили о трех фактах нарушения тишины украинской стороной за прошедшие сутки. В группировке ДНР заявили о более 1000 обстрелах со стороны украинских военных. В частности, под огонь попали окрестности Донецка, Горловки, Ясиноватой. Старобельский районный суд Луганской области начал рассматривать дело против бывшего председателя фракции партии регионов Верховной Раде Александра Ефремова. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган. Напомню, 13 января Ефремова конвоировали из Киева в Старобельск. Апелляционный суд Луганской области решил, что Ефремова будут судить именно в Старобельске, потому что это единственный город на Луганщине, где есть следственный изолятор, в котором можно содержать бывшего депутата, который сейчас находится под стражей. Кроме того, в Старобельском районном суде есть необходимое количество профессиональных судей для рассмотрения обвинительного акта. И по сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 17 января, на Донбассе будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс. Реалии». Перед микрофоном Татьяна Якубович, и мы начинаем подробнее обсуждать анонсированные темы. Сегодня в Старобельском районном суде проходит подготовительное заседание по делу Александра Ефремова. На заседание не прибыл ни один из адвокатов бывшего главы фракции «Партии регионов». Из-за этого коллегия судей приняла решение назначить защитника через Центр безоплатной правовой помощи. Сам Александр Ефремов на заседании присутствует. Его этапировали в Старобельск в минувшую субботу. Он заявил о том, что до заседания не мог поговорить по телефону ни с одним из своих защитников. Подробнее о суде нам расскажет корреспондент телеканала 112 «Украина» Алексей Хомутов. Он сейчас с нами на прямой связи. Алексей, слышите меня?
Так, я вас чую.
Добрый день. Расскажите нам подробнее о деталях этого дела. Пришел ли суд к какому-то решению уже?
Доброго дня. Зараз вже з дорадчої кімнати повертаюся в колегію суддів. Тільки-но було оголошено про відвід двох суддів. І зараз, можливо, буде призначена нова колегія суддів і подальше засідання продовжиться. Хочу сказати, що о 10-й годині в Старобільському районному суді дійсно розпочалося підготовчі засідання у справі колишнього очільника фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Буквально за кілька хвилин було оголошено технічну перерву, аж на півтори години, бо на засідання не прибули жоден із захисників Олександра Єфремова. І через це колегія суддів визначила, що захищати його має безкоштовний адвокат від Центру вторинної безкоштовної правової допомоги. Після того, як адвокат приступив до своїх обов'язків, було оголошено перерву для того, щоб Єфремов конфіденційно мав змогу поспілкуватися зі своїм захисником. Після того, як судове засідання було відновлене, Олександр Ефремов заявив, що відмовляється від свого безкоштовного захисника, і паралельно один суддя, потім другий суддя заявив про самовідвід. Наразі зараз судове засідання продовжується. Ми продовжимо слідкувати за перебігом подій в Старобільському районному суді.
Спасибо, Алексей. Напомню, о подробностях суда над Олександром Ефремовим із Старобільська нам розказав кореспондент каналу 112 Алексей Хомутов. Ищите программу «Донбасс. Реалии» в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. «Донбасс. Реалии» – новости без линии разграничения. Итак, Джозеф Байден в последние дни на должности вице-президента Соединенных Штатов прилетел в Киев. Он встретился с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом и президентом Петром Порошенко. В заключительной речи Байден призвал украинцев бороться с коррупцией, которая, по его словам, угрожает безопасности не меньше, чем вооруженный конфликт на Донбассе, и заверил, что санкции против России сохранятся до тех пор, пока Кремль не восстановит территориальную целостность Украины, включая аннексированный Крым. Яна Полянская, корреспондент Радио Свобода, сейчас рядом со мной в студии. Она расскажет больше об этом визите. Она за ним следит. Здравствуй, Яна.
Здравствуйте.
А что еще важного Байден сегодня сказал, о чем я не упомянула, важного для Украины и с точки зрения поддержки со стороны США?
Ну, стоит сказать, что он очень много внимания уделил территориальной целостности Украины и вопросу Донбасса. По его словам, он понимает, что украинцы во многом устали от Минского процесса, но, по его мнению, это единственный механизм, который сейчас может жить и может хоть как-то действовать. По его словам, политическая составляющая Минского процесса будет исполняться только тогда, когда Россия будет выполнять свою часть полностью, а также его позиция, что санкции и стоит продолжать. Это важный аспект для Украины. И вот как он это описал.
Вместе с нашими партнерами из Евросоюза и Большой Семерки мы дали понять, что санкции должны продолжаться, пока Россия полностью, подчеркиваю, полностью не выполнит свои обязательства по Минским договоренностям. Санкции против России, связанные с Крымом, должны сохраняться, пока Россия не вернет Крым украинцам.
Джо Байден встретился, как мы уже упомянули, и с должностными лицами высокопоставленными. Как, вот в частности, Петр Порошенко основные тезисы Байдена комментировал?
Во-первых, он поблагодарил Байдена за дружбу по отношению к Украине, за личную дружбу. Ведь не секрет, что Байден был постоянно на телефонной связи с Порошенком, с другими украинскими чиновниками, особенно в период после Майдана. Также Порошенко акцентировал, что вот нынешняя агрессия России – это приоритетная угроза как для Америки, так и для Украины, что Россия вторглась на территорию Украины, оккупировав часть Донбасса, аннексировав Крым, что Крым – это Украина. Это, по сути, те политические слоганы, которые Порошенко старается повторять во время встречи с любым политиком такого уровня. Что интересно еще, Порошенко сказала, что вроде как бы санкции – это не самоцель, но это очень эффективный механизм влияния на Россию, и вот почему.
Україна усвідомлює, що ми не є єдиний ворог для Москви. Всі, хто сповідує демократичні цінності, є ворогами Кремля.
Яна, є ли якісь вже експертні коментарі цього візиту? Що він в кінечному итоге для України значить?
Эти экспертные комментарии появлялись даже до того, как Байден приехал, поскольку все расценивали этот визит как такой символический жест. Именно Байден отвечал за координацию отношений Америки с Украиной. Соответственно, он и раньше анонсировал, что он прилетит в Украину. Был вопрос, по сути, только будет это до Нового года, либо после. По крайней мере, вот так мне в комментарии сказала политолог-международника Олеся Яхно. А по ее мнению, кроме вот этой символической части, была и практическая часть. Возможно, не на камеры Порошенко и Байден обсудили те вызовы, которые будут перед Украиной в 2017 году, не только из-за некоторых политических перестановок в самих Соединенных Штатах, но также из-за некоторых украинских проблем. Байден посоветовал, на какие реформы стоит дальше обращать внимание, как вести диалог с новой администрацией. Уже ведь известно, что на месте Байдена дальше будет республиканец Майк Пенс. С одной стороны, Байден позитивно отзывается о Пенсе, говорит, что он прислушивался к его рекомендациям о том, как стоит вести диалог с украинскими лидерами. Вместе с тем, вот как говорит политолог Яхно, там могут быть сюрпризы от американских властей по отношению к Украине в тех секторах, за которые ответственен Трамп. И вот, по мнению Яхно, что можно дальше ожидать Украине?
Може бути більш жорстка позиція по окремих санкціях, там, де потрібна підтримка і голосування Конгресу. Навпаки, м'яка по тим санкціям, де це залежить від Трампа. І ми можемо також очікувати, можливо, менше фінансової допомоги безпосередньо, але більше на військово-технічному рівні.
Спасибо. Подробнее о визите Джо Байдена читайте позже в материалах на сайте Радио Свобода. Напомню, Яна Полянская, корреспондент Радио Свобода, отслеживает этот визит и поделилась некоторыми подробностями.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
А окажутся ли на ключевых постах в администрации Трампа люди, критично настроенные по отношению к Кремлю? И может ли Владимир Путин стать препятствием для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой? Эти и другие вопросы журналист Юрий Жигалкин обсуждал с профессором университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Максимом Матусевичем. По мнению эксперта, все разговоры о большой грядущей дружбе между Трампом и Путиным несколько преувеличены. Вашему вниманию фрагмент беседы.
Максим Матусевич, подытоживая все, что мы узнали в последние дни о людях, которые будут работать в ближайшем окружении Дональда Трампа, их взглядах, возьметесь сделать прогноз о будущем американо-российских отношений? Последует их улучшение?
У меня большие сомнения по поводу перспектив улучшения отношений между Соединенными Штатами и Россией. После выборов Трампа, насколько я понимаю, в России среди правящих кругов возникла некоторая эйфория по этому вопросу, во всяком случае, то, что мы читали и видели. Но мы начинаем видеть, что вот так дружить с Путиным сложно. Я не уверен, что Путину нужны друзья. Образ врага нужен, образ врага сплачивает. Образ врага отвлекает население от сложной экономической ситуации. И если это не Америка, то кто? Так что все эти разговоры о большой грядущей дружбе между Трампом и Путиным, по-моему, они несколько преувеличены. И я бы не ожидал никаких эйфорий в будущем.
И вот Дэниел Гурэ говорит мне еще об одном факторе. Он говорит, что в принципе антикремлевские, видимо, так правильно выразиться, настроения в Соединенных Штатах, в том числе в Конгрессе, столь сильны, что для того, чтобы что-то переменить, если даже Трамп это бы захотел, требуются большие усилия со стороны Владимира Путина, на что Владимир Путин не пойдет.
Я с этим согласен. И я хочу опять же обратить внимание на сегодняшнее слушание. Вопрос остается все тот же. Насколько Трамп в этой новой администрации будет задавать тон и будет что-то решать? Потому что ситуация, как мы знаем, довольно беспрецедентная. Или, как вновь выбранный президент сказал бы, беспрецедентная. То есть человек некомпетентный, человек не очень обучаемый, оказался у кормила власти. Сегодняшние слушания показали, что вот в этой администрации, которая еще несколько дней тому назад казалась нам таким, некоторым из нас, собранием довольно странных персонажей, довольно карикатурного вида, действительно появляются люди компетентные и люди ответственные. Поэтому посмотрим, удастся ли им найти такую игровую комнату, куда они засунут нового президента, дадут ему красивую игрушку и смогут принимать решения. Потому что, опять же, эти слушания и Маттиса, и слушания Помпео, ЦРУ, и слушания госсекретаря Тиллерса, будущего госсекретаря, они показывают, что это люди, которые склонны следовать более такой конвенциональной адженде, конвенциональной программе. Так что посмотрим. Но я не жду никакой большой дружбы.
Вы слушали фрагмент интервью журналиста Юрия Жигалкина с профессором университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Максимом Матусевичем. Полную версию ищите на сайте Московского бюро «Радио Свобода». Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии». Это «Донбасс Реалии», и сейчас мы переходим к общению в нашей студии. Реальна ли ядерная угроза Кремля? Так звучит сегодняшняя наша тема. Ну а поводом к ней стало заявление вновь избранного президента США Дональда Трампа, который на днях заявил о возможности ослабления санкций против России в обмен на некоторое сокращение ядерных вооружений. И этот вопрос мы сегодня обсудим с экспертами, которые являются гостями нашего эфира. Рядом со мной в студии эксперт по безопасности Юрий Костюченко. Здравствуйте.
Добрый вечер.
И на телефонной связи российский аналитик Павел Фельгенгауэр. Слышите нас, Павел Евгеньевич?
Да, слышу вас.
Хорошо, что все на связи, все собрались. Я напоминаю нашим слушателям, что телефон прямого эфира 0800 300 403. Интересно, ваше мнение, реальна ли угроза России ядерная? Как вы считаете, может ли Россия на самом деле воспользоваться при каких-то обстоятельствах своим ядерным оружием? 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны от линии разграничения. Для начала, что же все-таки заявил Трамп? В интервью лондонской газете «Таймс» он сказал, что Соединенные Штаты могут отменить некоторые санкции против России, если с Путиным удастся договориться о значительном сокращении ядерных вооружений. Так он высказался, и предлагаю послушать маленький начитанный фрагмент из этого интервью.
Есть санкции против России. Давайте посмотрим, не получится ли у нас заключить с Россией хорошую сделку. Например, я думаю, ядерного оружия должно быть гораздо меньше. Нужно очень существенно его сократить. Это одна часть. А тут эти санкции, Россия сейчас от них страдает.
Вот такое выражение «хорошая сделка» упомянул Трамп. Является ли вопрос об обмене санкций на ядерное вооружение хорошей сделкой для США? И на самом деле волнует ли на самом деле сейчас Соединенные Штаты ядерный потенциал России?
Здесь есть два, на мой взгляд, момента. Во-первых, давайте все-таки помнить, что практически каждая американская новая администрация начинала свои внешнеполитические шаги с каких-то действий, направленных на Россию, будь то разрядка напряженности, перезагрузка или что-то другое. Поэтому здесь нету ничего нового, необычного. Это такая же стандартная риторика, как и все предыдущие, направленная на какую-то разрядку напряженности. И все мы, в общем-то, помним, чем это заканчивалось. В основном это прошлая перезагрузка закончилась лишь усилением санкций, хотя предыдущая разрядка напряженности, такая серьезная, когда действительно речь шла об уничтожении серьезных, по-настоящему серьезных ядерных потенциалов, которая началась вот со встречи в Рейкьявике в 1986 году, она действительно привела к почти 20-летнему уменьшению глобальной напряженности, глобальной угрозы. Какой ценой? Да, ценой демонтажа Варшавского блока и коллапса Советской империи, однако, тем не менее, это было сделано.
Это было сделано, кстати, при президенте-республиканце, да?
Да,
вам не кажется, что Трамп, ну, возможно, он играет в Рейгана, желает быть таким вторым Рейганом, который хочет просто войти в историю?
Я не готов это комментировать, не знаю. Отмечу лишь, что тоже в начале второго срока Рейгана это было, в 86-м году он пришел, в 85-м. Что касается того, насколько это, насколько реальна угроза, ядерная Россия ядерная угроза со стороны России, да, она реальна. Реально ли она, как является ли Россия глобальным игроком, это уже второй вопрос, он несколько более сложный. Дело в том, что расчеты ядерных потенциалов – это достаточно сложные расчеты, они включают в себя много различных компонент, и нужно учитывать динамику и способность страны поддерживать свои ядерные потенциалы. На данный момент у России есть около 1400 ядерных боеголовок, которые находятся в более-менее исправном техническом состоянии, и более 2000, которые выведены из строя, находятся на складах длительного хранения. Сколько из них находится в боеготовом состоянии, сказать достаточно сложно. Мы полагаем, вслед за большинством мировых аналитиков, что что-то около 700, по крайней мере, не более этого. Однако для того, чтобы реально быть угрозой, нужно иметь достаточное количество средств доставки, то есть носителей этих боеголовок. А вот, вот с этим в России проблема. Их как раз намного меньше. Ну, наверное, оцениваемое их количество составляет что-то около 300. Это то, о чем, наверное, можно говорить реально. Достаточно ли это для того, чтобы быть реальной угрозой для Соединенных Штатов при существующих системах противоракетной обороны, при существующих системах, упреждающих ядерный удар и прочем? Пожалуй, все-таки нет. Однако для того, чтобы быть угрозой для глобальной безопасности, да, этого достаточно. То есть на вопрос, необходимо ли сейчас предпринимать шаги для глобального ядерного разоружения, ответ совершенно очевиден. Да, необходимо.
Вы имеете в виду угрозы для глобальной безопасности в том плане, что уже один удар является угрозой для... Один, возможность произвести хотя бы один удар является угрозой для глобальной безопасности, да? То есть, если мы не сравниваем просто там силы?
Ну, разумеется, существуют региональные угрозы, существуют... Здесь важно отметить два момента. Во-первых, мы не знаем реально техническое состояние российских ядерных арсеналов. Сама Россия не знает состояние своих ядерных арсеналов. И это является наибольшей проблемой глобальной безопасности. Вот именно это. То, что мы не знаем, в каком техническом состоянии они находятся. Второе, это то, что существует угроза передачи ядерных технологий в руки, ну, условно говоря, террористов или режимов, которые непредсказуемы. В мире таких режимов становится все больше, в мире все больше становится организаций, которые мы идентифицируем как террористические, и угроза попадания в их руки ядерных технологий является очень большой. Если 30-40 лет назад основной угрозой, связанной с ядерными технологиями, была угроза глобального конфликта, то сейчас риски, связанные с не соответствующим техническим состоянием ядерных арсеналов и с попаданием, с расползанием ядерных технологий, попаданием их в руки непредсказуемых режимов и террористических организаций, эти риски становятся также значимыми. Раньше этого не было, сейчас это есть. Какую роль в этом может сыграть деградирующая российская экономика и их непредсказуемый режим, сказать сложно. Однако, скорее всего, высокий. Поэтому, опять-таки, надо приложить усилия для того, чтобы снизить эту угрозу.
Приглашаю присоединиться к разговору Павла Фельгенгауэра, российского военного аналитика. По вашему мнению, насколько Россия сейчас действительно может угрожать своим ядерным оружием? И вот та мысль, которую Юрий Костюченко высказал, что Россия не знает состояние своего ядерного арсенала, правда ли это, по вашему мнению?
Ну, почему же? В общем, потенциал имеется, проверки проходят регулярно. Носители пускают, иногда они, конечно, отказывают, но довольно часто штатно работают. Надо сказать, что не так, что проверять в действительности, все ли там ракеты выйдут из шахт там, или из подводных шахт, подводных лодок или наземных шахт, можно только в случае глобальной ядерной войны, но вряд ли кто-нибудь, скажем, в здравом уме доводить до того, чтобы или рисковать этим, исходя из того, что, может быть, российские ядерные потенциал намного меньше, чем по справке. Так что свою сдерживающую роль он непременно играет. В общем, это оружие не для использования, это оружие для сдерживания. Значит, к нему и требования, какие, в общем, довольно своеобразные. Поскольку никто, в общем, по-настоящему даже во времена холодной войны планировал реальное использование, да и сейчас, в общем, не планирует. То есть, как бы, и строятся какие-то сценарии возможного применения, но так, с определенным, в общем, пониманием внутренним, что, скорее всего, этого не будет. Даже сейчас, по последним заявлениям министра обороны Шойгу, Россия будет создавать не ядерное оружие сдерживания, только то, что есть у американцев, то есть вот массово производить высокоточное оружие, которое может использоваться стратегически, по сути, ударов, но без ядерной компоненты.
Почему тогда, по вашему мнению, сейчас Трамп поставил этот вопрос об возможной замене части санкций на ядерное разоружение? Этот вопрос актуален действительно для США, или это такая вот неудачное прикрытие для планов просто снять санкции?
Ну, это действительно очень интересный вопрос. Потому что Трамп сказал, ну вот, у нас есть санкции, то есть у нас есть фишка. И мы эту фишку можем на что-то обменять. То есть он готов торговаться. Он всегда хвастался, как он умеет торговаться, как он умеет вести переговоры и заключать выгодные соглашения как бизнесмен. Ну и, в общем, да, у него это, честно говоря, в общем, получалось. Во всяком случае, он многих объегорил.
Он пробует, наверное, скажем так, пробует реакцию Кремля? Что будет теперь?
Нет, он хочет начать торговаться. И это значит, что санкции, введенные из-за Крыма и Украины, для него не более чем фишка, которую он хотел бы обменять на что-нибудь, что выгодно Америке. То есть на Украину ему, в общем, похоже, совершенно наплевать. Из этого надо, в общем, исходить. Другое дело, он ведь сказал, что вот может быть ядерное оружие, как бы неопределенно, может быть что-то другое, что он пока не называет. Потому что с ядерным оружием ничего не выйдет. Россия на соглашение по сокращению ядерного потенциала не пойдет. Об этом, в общем, и Обама много говорил и призывал к дальнейшему ядерному разоружению. В Москве это играют. В Москве Россия вложила сейчас очень большие деньги. Это, в общем, сотни миллиардов долларов на обновление и расширение своего ядерного потенциала, прежде всего новых систем доставки, новые ракеты, готовятся к массовому производству, наземного базирования, подводные лодки строят, крылатые ракеты большой дальности испытывают в Сирии, в том числе до 5000 километров дальности. То есть и сейчас это вызвало большое сопротивление, обвинение Кремля в национальном предательстве, надо заметить, что Путин за свое долгое время у власти ни одного не подписал договора о сокращении каких-либо вооружений. А договор «Старт-2», СНВ-3, который был подписан в Праге с Обамой, подписывал Медведев. Так сказать, Путин это ему предоставил. То есть, может быть, Трамп хотел бы представить себя новым Рейганом, то, что Рейган популярный президент. Но Путин ни в коем случае не хочет выглядеть новым Горбачевым. Так что это, то есть это будет принято в Москве как хитрая американская уловка, чтобы добиться военного превосходства. То есть точно не будет никакого нового соглашения. Крайнее, что может случиться, это обновление, продление ныне существующего СНВ-3.
Ну, получается, что это предложение, на которое заведомо сторона ожидает получить отказ. Продолжим эту тему, послушаем только нашего слушателя, который к нам дозвонился. Добрый день. Откуда звоните? Как вас называть?
Здравствуйте. Меня зовут Сергей.
Да, Сергей.
Я сам из Макеевки, это купленного города. Вот что будет дальше с Донбассом? Мне такой интересный вопрос у меня. Или вот Приднестровье у нас будет, или вот Абхазия.
Это очень широкий вопрос, наверное, Сергей. Мы стараемся с разных аспектов его обсуждать в разных эфирах. Наверное, не получится одним предложением ответить. Но можно ли как-то связать тему Донбасса с тем, что вот, вот с этим заявлением, да, и с ядерными угрозами, как считаете, Юрий?
Пожалуй, уже да. К сожалению, тема урегулирования Донбасса, она вышла за рамки какого-то ограниченного формата. Сейчас это уже тема гораздо более серьезного международного урегулирования. Поэтому здесь должно быть задействовано максимально возможное количество игроков. Поэтому все вопросы, которые касаются сейчас крупных международных переговоров стратегических, они, конечно же, касаются и нас. Поэтому всегда всплывает вопрос, вот этот вопрос, а что на что обменяют в результате тех или иных переговоров? А не обменяют ли вот этот вопрос на вот этот? Тут я бы хотел сказать, что тут, конечно же, никто ничего ни на что менять не будет.
А что дороже в переговорах в этих, например, ядерное вооружение или Украина?
Да ничего не дороже, понимаете? Не надо. Давайте мы откажемся от вот этой вот парадигмы, того, что называется моносубъектных сообществ, когда вот есть вот кто-то один, вот один диктатор, и он решает, что... Он
ему
будет
предлагают,
делить.
А он решает.
Вот два диктатора собрались и взяли, и все переделили. Вот это вот работало 200 лет назад. Вот оно не работает. Последний раз такая парадигма использовалась в так называемом Ялтинском мире. Если помните, она уже тогда не работала. Мы знаем, что она сбоила в Югославии, Албании, ну, даже Румынии. Вот не работает эта парадигма. И она не работает и сейчас. Не надо ее воспроизводить. Оно не сработает. Никто ничего ни на что менять не будет. Здесь все-таки решают люди. Это решается широким консенсусом с привлечением большого количества разных игроков с учетом разных интересов. Поэтому, это действительно отдельная тема, которую нужно отдельно обсуждать. Но она уже вышла за рамки вот каких-то вот узких кулуарных переговоров.
Напомню, что в нашей студии Юрий Костюченко, эксперт по безопасности, и на связи с нами военный аналитик из России Павел Фельгенгауэр. Мы продолжим разговор после небольшого перерыва на новости. Готовьте ваши вопросы 0800 300 403. Нам важно ваше мнение. Готовы высказаться по теме программы? Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в программе «Донбасс Реалии».
Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел передать иск в Международный уголовный суд в Гааге против России за нарушение международного права. В частности, украинская власть обвиняет Москву в нарушении Конвенции ООН по противодействию финансированию терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает администрация президента. Петр Порошенко отметил, что украинская сторона завершила досудебную подготовку иска и готова передать его в Гаагу. Ранее Украина уже подавала иски против России за конфискацию украинского имущества в аннексированном Крыму и на Донбассе. Россия же последовательно отрицает свою прямую причастность к конфликту на Донбассе и аннексию Крыма. Луганское энергетическое объединение с 23 января начнет отключать от электроснабжения бюджетной организации учреждения Луганской области. Об этом говорится в пресс-релизе компании. Причина – задолженность бюджетных учреждений перед ЛЭУ в размере более 13,5 миллионов гривен, говорится в сообщении. В компании также сообщили, что ЛЭУ находится в крайне тяжелом экономическом периоде, поэтому не имеет возможности ждать, пока власть закончит рассмотрение и согласование вопросов, необходимых для решения проблем с задолженностью. Как отмечается, по состоянию на 1 января потребители задолжали Луганскому энергетическому объединению около 5,5 миллиардов гривен. Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг посетит Восточную Украину с 18 по 27 января. Об этом сообщает пресс-служба наблюдательной миссии. Александр Хуг планирует оценить ситуацию по безопасности вдоль линии соприкосновения на Донбассе и ее влияние на жизнь гражданского населения. Кроме того, первый заместитель председателя миссии намерен оценить ход проведения ремонтных работ на объектах жизнеобеспечения, а также призвать все заинтересованные стороны способствовать миру и нормализации ситуации. В школах Донецка завершились зимние каникулы, занятия возобновились в обычном режиме. Об этом сообщает сепаратистский сайт ДАН. В так называемой мэрии города отметили, что очно-заочная форма обучения отменена, дети все приступили к занятиям. Ранее зимние каникулы в школах Донецка продлевались из-за роста заболеваемости ОРВИ.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Это «Донбасс Реалии». Возвращаемся к общению в студии. Во второй части программы слушайте, зачем Министерство обороны Украины начало инспекцию российских военных частей и чем живут те, кто покинул незаконное вооруженное формирование группировки ДНР. Об этом чуть позже, а пока обсуждаем реальность ядерной угрозы со стороны России. Наш телефон 0800 300 403. Рядом со мной в студии эксперт по безопасности Юрий Костюченко и на связи российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр. Пока мы уходили на новости, мне передали вопросы из чата в YouTube от слушателей, которые смотрят нас в YouTube. Тоже, наверное, очень глобально. Как вы видите взаимоотношения России и США в 2017 году? Пожалуй, на протяжении многих эфиров пытаемся мы это спрогнозировать, но, может быть, ключевые точки.
Ну, это практически непрогнозируемый вопрос, во-первых. Во-вторых, это все-таки для политологов. Я хотел бы отметить, что санкции, которые вот сейчас, вообще говоря, обсуждаются, давайте все-таки помнить, что они вводились не за ядерное оружие, они вводились как законодательные акции, они вводились за Украину, они вводились за Сирию. Они не могут быть предметом торга за ядерное оружие. Об этом следует
помнить. Несвязанные понятия.
Это не связанные вещи, поэтому говорить, что вот вы будете делать ядерное сокращение, сокращение ядерных арсеналов, мы будем отменять вот что-то вот такое, что к этому отношения не имеет. Простите, это чепуха. Этого не может быть. Потому что там есть Конгресс, есть Сенат. Пока не будут выполнены определенные условия, этого не будет. Если вы помните, вот даже связанные вещи. Поправка Джексона Веника. После нее, вот, когда был запущен, 1974 года, был запущен Хельсинский процесс, после встречи в том самом Рейкьявике, вот той самой встрече, было объявлено, что она утратила свое значение. Сколько лет прошло до того, как ее отменили? Она была отменена в 2012 году. Это очень медленный процесс, очень медленный. Ничего не будет. Санкционная война будет продолжаться в этом году точно так же, как она и была начата, потому что едва ли Россия будет выполнять эти условия. Это слишком болезненно. Что касается ядерного разоружения, я абсолютно, вот в данном случае, абсолютно согласен с уважаемым Павлом, Россия не пойдет на сокращение ядерных потенциалов, просто потому что другого инструмента политического шантажа у Путина нет.
Вопрос аналогичный к Павлу Фельгенгауэру. Основные фокус-поинтс отношений России и США 2017 год.
Ну, мы еще просто, нам несколько сложно сказать. Должна сформироваться и новая команда окончательно нового американского президента Дональда Трампа и посмотреть, что, собственно, он собирается делать. Потому что ведь он же в интервью совместно вот сразу двум газетам, немецкой и американской, и английской, он ведь кроме ядерного оружия еще сказал, что НАТО – устаревшая организация. И в Москве, кстати, Кремль сразу радостно согласился с этим. Нельзя исключить полностью, что у российских властей есть действительно серьезный компромат по Трампу, и что он будет, по сути, действовать как российский агент в какой-то мере. И что он ищет просто предлога для того, чтобы отменить санкции, связанные с Крымом и Украиной. Ну, скажем, Москва скажет, хорошо, мы можем вести переговоры по ядерному, к примеру, оружию, но санкции должны быть отменены как предварительные условия. И даже если этого не будет, Трамп, это он изоляционист, он будет ослаблять американские союзные связи с Европой, с Японией. В общем, это то, что российскому руководству нужно. И еще раз я подчеркиваю, совершенно видно, что Трампу совершенно неинтересно, что происходит на Украине вообще. И в Крыму в частности. И он готов использовать санкции, введенные из-за российских действий в Донбассе и в Крыму, как просто переговорную фишку.
Козырь.
Чтобы что-то выгадать себе. Не в лучшем случае, а в худшем случае он просто готов действовать вместе с Россией и передать Россию Украину как некую колонию или протекторат.
Спасибо. Я хочу сейчас, чтобы мы успели принять звонок, потому что долго ждет слушатель. Добрый день. Откуда звоните? Как вас зовут?
Добрый вечер. Это Донецк.
Очень приятно.
Юрий. Да, мне тоже. У меня, наверное, будет... Общий вопрос, да, что же дальше будет? И, наверное, мнение по поводу применения ядерного вооружения России. Скорее всего, Путин трус и шантажист, как и любой диктатор. Поэтому он уже шантажировал применением ядерного вооружения в августе 2014-го, когда
украинские силы подступали ближе к Донецку. Не получилось. И он, у него еще очень длинная и хорошая память. Он помнит, во что все превратилось в 45-м году в Японии, Хиросима и Нагасаки. Поэтому это чревато и для России, и для тех территорий, куда эти бомбы упадут. И причем может прилететь ответка. И причем быстрее, чем он успеет нажать свои кнопки. Он, я думаю, об этом тоже помнит, поэтому цели у него все краткосрочные, и он будет только шантажировать.
Спасибо за ваше мнение. Спасибо. Будем комментировать.
Юрий Костиченко. Ну, в общем-то, это исчерпывающее мнение, действительно. В глобальном ядерном конфликте у России шансов нет, это правда. Однако всегда есть способы решить свои вопросы. Во-первых, шантажом. Во-вторых, передачей ограниченных ядерных технологий в руки так называемых повстанцев. То есть всегда есть другие риски, другие опасности, связанные с ядерными технологиями.
Ограниченных ядерных технологий – это что значит?
Это какие-то слабые заряды, какие-то грязные бомбы и так далее. То есть существует целый набор рисков, связанных с ядерными технологиями.
Скажите, а не кажется вам, что общество стало несколько менее бояться, ну вот страх, да, глобальной ядерной войны, который был очень актуален по состоянию там 25 лет назад, когда шла холодная война, и все были научены этим, в советском обществе очень эта тема муссировалась. Сейчас в глобальном мире люди перестали этого бояться. Какая вот психологическая разница произошла, изменение?
Ну, знаете, да и нет. На эту тему существует уже достаточно много исследований. В этом смысле, вот в смысле восприятия угроз, связанных с ядерным конфликтом, общество оказалось довольно сильно дифференцировано. Существует экспертное сообщество, существуют политики, причем они тоже разные, существует вообще общество, которое по-разному это воспринимает. Есть разные типы угроз и разное восприятие. Здесь я согласиться не могу. В целом восприятие осталось на достаточно высоком уровне, однако, да, некоторые типы угроз мы стали бояться меньше. Это правда. И в первую очередь это касается политиков, это следует констатировать с сожалением.
Павел Евгеньевич, вот психологическая составляющая, ваше мнение по этому поводу?
Ну, да, в 80-е годы, в 70-е страх, может быть, был повыше, то есть страх войны. Но, в общем, порог остается, к счастью, достаточно высоким. Всерьез военные, американские, российские или советские, в общем, понимали, что ядерные войны серьезно, они, в общем, серьезно это не... То есть готовились как бы, но не в полном серьезе. Не рассматривалось это как...
Возможно, общество это воспринимало более серьезно, было напугано этим.
Ну, да, порог был повыше, может быть. Но сейчас он все равно остается высоким. Передача ядерных технологий каким-то там террористам или даже каким-то вот называемым этим rogue states, значит, не бандитским государством, это тоже все достаточно сложно. Передачи есть, факты этого есть. Но это передача, скажем, от Северной Кореи и Ирану. Они находятся, например, на одном технологическом уровне, или там от Северной Кореи, или там Пакистану, от Северной Кореи и Пакистану. Вот, там еще более серьезная была передача. А вот передача, скажем, России в какой-нибудь там ближневосточной стране, это сложно, потому что технологический уровень другой. В Северной Корее делают достаточно примитивные ракеты, достаточно примитивные ядерные устройства. В России, в Америке они совершенные, для их производства нужны очень развитые индустрии. То есть, скажем, Росатом – это огромная империя, то есть там производят тысячи различных необходимых компонентов, редкоземельных материалов, и это все нужно. То есть мало там, что у тебя специалист, мало там, что у тебя есть все чертежи, нужна огромная индустрия, чтобы этот специалист с этим чертежам собрал современное ядерное устройство, а примитивное он уже делать не умеет, как его делают в 50-е годы. А его умеют делать в Северной Корее. Вот большую угрозу представляют вот эти вот Северная Корея, Пакистан по части распространения, в том числе и к террористам, чем Россия.
Угу. Примем еще один звонок, последний уже на сегодня. Здравствуйте, откуда звоните?
Здравствуйте, это Сергей Макеевка. А будет ли Москва выполнять Минские соглашения? Вот меня это вот интересует.
Сергей, уже, к сожалению, сегодня не успеем мы затронуть эту тему. Думаю, что мы очень скоро вернемся к теме Минска в ближайших программах. Обязательно удовлетворим ваши интересы и интерес многих слушателей. Хотела еще такого аспекта затронуть, такой аспект. Вот мы наблюдали все историю с кибератаками в США и разведывательными данными о вмешательстве России в избирательный процесс. Как вам кажется, не становится ли ядерное оружие как бы прошлым веком на фоне уровня развития информационных технологий? То есть, условно говоря, нельзя ли с помощью киберспособов лишить противника возможности вообще воспользоваться ядерным оружием?
Ну, что касается ядерного оружия, как военного инструмента, то вот на данный момент пока еще нет. Но в целом все зависит от того, какую цель мы перед собой ставим. Если мы ставим перед собой цель нанести противнику ущерб его экономической и социальной сфере, то да, разумеется, при помощи инструментов кибернетических вмешательств в системы жизнеобеспечения мы можем это сделать. Об этом говорилось, ну, где-то середина 90-х годов. И где-то уже в середине 2000-х было очевидно, что это возможно. Поэтому да. Но, однако, существуют и достаточно эффективные инструменты противодействия. В данный момент ситуация вот такого баланса.
Спасибо огромное за интересный разговор. Напомню, эксперт по безопасности Юрий Костюченко был в нашей студии. Российский военный аналитик Павел Фельгенгауэр на прямой связи. Осталось еще много чего хотелось бы обсудить. Ждем вас в следующий раз. А далее в обзоре прессы. В чем опасность для Украины стать так называемым мостом между Западом и Россией, и почему блокада Донбасса ради освобождения заложников не имеет смысла.
Один из сторонников концепции умиротворения России, бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, любит повторять тезис, что Украина должна стать мостом между Западом и Россией. Но для украинцев эта метафора неприемлема. Хотя бы потому, что мост в условиях военных действий – первый кандидат на ликвидацию. Об этом пишет еженедельник «Дзеркало Тижня». Издание утверждает, что его или подрывают диверсанты, или расстреливает артиллерия, или бомбит авиация. А главное, что мост – это вечный посредник, без наименьшего шанса на субъективность. По мнению автора статьи, метафора форпоста более адекватна Украине. На форпосте тоже опасно, но там ты, по крайней мере, знаешь, ради чего борешься. Лучше какое-то время побыть форпостом, чтобы со временем стать равноправным членом сообщества свободного мира, чем всю историю служить мостом, по которому неустанно идут солдаты и техника, то ли с одной стороны, то ли с другой. Поэтому форпост вместо моста – это выбор. Если Кремль не найдет общего языка с Трампом, то Беларусь может оказаться между молотом и наковальней. Об этом пишет белорусский портал «Новины BUI». Автор статьи пишет о том, что риторика Александра Лукашенко о готовности белорусов лечь под танки НАТО давно стала предметом иронии. Мол, угрозы-то нет, а вот льготы у Москвы под эти клятвы выбиваются вполне реальные. Сегодня же все парадоксально изменилось. Льготы Россия сильно урезала, а вот американские «Абрамсы» в соседней Польше стали реальностью. Издание отмечает, что сегодня белорусское руководство не заинтересовано в антинатовской риторике, поскольку сделала ставку на нормализацию отношений с Западом. Другое дело, что Москва может использовать перекидывание танков НАТО в Восточную Европу как повод сильнее воздействовать на Минск и добиться согласия на размещение в Беларуси российских сил. Более того, размещение танковой бригады в Польше может оказаться достаточным для России поводом, чтобы окопаться в Беларуси всерьез и надолго. Причем не столько для войны с НАТО, сколько для контроля над самой Беларусью. Руководство так называемых ДНР-ЛНР освободить пленных не может. По той простой причине, что их судьба решается в Москве, а не в Донецке и Луганске. А Москве на экономическую блокаду Донбасса плевать. Такое мнение высказал политолог Кирилл Сазонов в интервью газете «День». Не так давно в Киеве на Майдане Незалежности группа ветеранов добровольческих батальонов «Айдар» и «Донбасс» инициировали объединение активистов, желающих принять участие в экономической блокаде оккупированного Донбасса. Основная цель общественной инициативы – добиться освобождения всех украинских пленных. Организаторы штаба Генштаба заявляют, что будут блокировать Донбасс, пока боевики не освободят всех заложников. По мнению экс-нардепа Егора Фирсова, нынешняя власть должна была сформулировать стратегию развития, в том числе и по Донбассу. Самое главное – ответить на вопрос, что нужно делать и как себя вести с этой территорией. Ни от президента, ни от премьера, ни от спикера парламента ответов на эти вопросы не слышно. А по мнению политолога Кирилла Сазонова, эта инициатива является очень рискованной из-за того, что реального ущерба наемникам она не принесет. Люди с оружием голодными не останутся.
Министерство обороны Украины начало инспекцию военных частей в России, в Ростовской области, на границе с Украиной. Проверка завершится 19 января. Российская сторона подтвердила свое согласие на проведение данной инспекции. В Минобороны Украины заявили, что будут проверять наличие или отсутствие военной деятельности на территории Ростовской области. Военные эксперты склоняются к мысли, что проверка будет носить формальный характер для России, но все же будет полезной для Украины. Подробнее в материале Дмитрия Донского.
Веденская договоренность предусматривает, что страны-подписанты, среди которых есть Украина и Россия, обязаны допустить на свою территорию военные инспекции других государств. Одна страна может только раз производить инспекцию. Украина направила такой запрос в Россию и получила согласие. Украинские военные вместе с экспертами из Канады и Дании с 16 по 19 января проинспектируют военные части Ростовской области, сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Матузяник.
Инспектирование подлягатиме территория, зазначена району Ростовської області Росії, який безпосередньо прилягає до державного кордону України. В рамках заходів інспектування буде, зокрема, отримання інформації від командирів російських підрозділів, планується здійснити вертолітний обліт, планується провести сухопутну перевірку зазначеного району. Метою взагалі цього заходу є перевірка наявності або ж відсутності військової діяльності частини підрозділів Збройних сил.
Во время инспекции планируют осмотреть военные части, побеседовать с их командирами, а также совершить вертолетный облет и провести сухопутную проверку района. Однако даже такая проверка не даст полной объективной информации о ситуации в районе Ростова на границе с Украиной, считает бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко. Эксперт считает, что Россия специально согласилась на такую проверку в начале года, поскольку на август в Российской Федерации планируются крупнейшие учения с участием до 500 000 военнослужащих. После подобных проверок в 2014 году Россия успела накопить достаточно войск и захватить Крым. Подобное может произойти в 2017 году, считает Игорь Романенко.
По вимогам Біденського документа 2011 року, значить, не повинно бути на кордоні, якщо по-простому застережено більш 9 000 військовослужбовців в одному місті. А вони планували таким чином, що це відбувалось по черзі в інших містах і таке інше. Але була сформовано угрупування військ, яке вирішило питання анексії Криму і блокування тут ситуації по Донбасу. Тобто військово це вирішило.
Україні необхідно готуватися к августовським ученням російських військ. Необхідно вже сейчас сделать редислокацію військ, щоб Росія видела, що її потери в случае вторження будуть великі, считають воєнні експерти. То, що українських воєнних допускають в Ростовську область, це лише повод для Росії заявити о своїй якоби відкритості, говорить політолог Владимир Нагор.
Це виключно крок інформаційної її спрямованості. Його мета – показати, що Росія виконує всі зобов'язання, що ніякої фактично війни між Росією і Україною немає, немає російського вторгнення. Тобто це реальність гібридної війни, коли обираються такого роду демонстративні кроки для того, щоб показувати, що нібито от все нормально.
По итогам проверки воєнні експерти підготують офіційний отчет и представит его государством ОБСЕ. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Российские военные, воевавшие на Донбассе, герои телешоу «Битва экстрасенсов» в эфире украинского телеканала. 15 января в эфире СТБ был продемонстрирован один из эпизодов российского телешоу, в котором принимали участие люди, якобы воевавшие на стороне группировок ДНР и ЛНР на территории Украины. Покажут ли еще «Битву экстрасенсов» на украинском телевидении, узнавал Александр Демченко.
Одними из героев выпуска «Битвы экстрасенсов», показанной на телеканале СТБ, были люди в военной форме без опознавательных знаков, называвшие себя военными и утверждавшие, что они принимали участие в боевых действиях на Донбассе. Телеканал транслировал российскую версию программы, производимую ТНТ.
Тоже военный, но не Чечня, это совсем недавно.
Сирия?
Не Сирия, это Украина.
И это оказалось правдой.
Я там слушал.
Эфир сразу же вызвал резонанс в СМИ и социальных сетях, а генеральный директор канала СТБ Владимир Бородянский на своей странице в Facebook принес свои извинения за трансляцию программы. Координатор движения ВИЦИЧ Екатерина Чепура считает случай трансляции российской программы с российскими военными, воевавшими на Донбассе, показательным не только для СТБ, но и для всего медиарынка Украины.
Сейчас мы подавали декілька запитів з приводу, ну там не було аж так одіозних російських військових, але були російські передачі, скажімо, з натяками на те, які у нас тут хахли і тому подібне. І Держкіно сказало, що згідно закону, який був прийнятий, фільми підпадають, а передачі ні. І, власне, після такої відповіді, по суті, дали телеканалам можливість демонструвати отакі от передачі, називаючи це не фільми, значить все. І тому доля їхня дуже чудова, їх багато дуже показують, а скандал піднявся тільки через присутність форми військових. Хоча, насправді, таких передач дуже багато, на жаль.
По мнению медіа эксперта Атара Давженко, количество российского контента на украинском телевидении в последнее время все же неуклонно уменьшается.
Є канали, які майже повністю від нього відмовилися. Є медіагрупи, зокрема, 1+1, які каналізували його там, наприклад, на одному каналі. От 2+2 показує російські серіали, а сам 1+1 показує набагато менше російського продукту, ніж колись. Але він є. Його, в принципі, є досить багато і залишаються два великі канали – це Інтер і Україна, які крутять російське мило.
Давженко вважає, що руководство каналу СТБ адекватно відреагувало на произошедшее 15 января, принеся извинения.
Керівництво каналу, яке відразу перше визнало помилку, перепросило, оголосило про те, що ця програма взагалі не тільки цей випуск. Тобто вони сказали, що вони більше не будуть показувати цю програму. Взагалі, пункт перший. Пункт другий, що вони звільнять тих людей. Я не знаю, хто там попаде під роздачу. Це теж цікаве питання. Але звільнять тих людей, які поставили цей продукт в ефір, не догледіли. Я думаю, що це буде для них також певним щепленням, після якого вони почнуть ретельніше контролювати те, що вони пускають в ефір.
19 января Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотрит вопрос трансляции телеканалом СТБ программы «Битва экстрасенсов» российского производства. Александр Демченко, Донбасс, Реалии.
Каждая фотография с фронта – ответственность за жизнь солдата. Так считает военный корреспондент телеканала «24» Владимир Рунец. О том, как работать журналистом на войне в своей стране, быть объективным и взаимодействовать с официальными структурами, он рассказал моей коллеге Дарье Куриной.
Яким чином подавати інформацію на непідконтрольні території, які знаходяться під впливом російської пропаганди? Робити свою чи використовувати якісь інші методи?
Це така крихка грань, яку, якщо ми її перетнемо, чи буде дорога назад? Я не знаю, чи я хочу, щоб в Україні працювала пропаганда. От чесно. Я хочу, щоб в Україні працювали спецслужби. Щоб будь-яким чином вони усунуть верхівку ДНР і їм дасться нести в розпач цю терористичну структуру, з людьми буде легше працювати. Вже тоді поговоримо і про діалог, і про домовленість, і про якісь соціальні програми і так далі. Сьогодні я хочу, щоб працювала спецслужба. Сьогодні я хочу, щоб жоден з тієї верхівки тих терористів, які привели в мій дім війну, вони не могли підняти голови, щоб вони вночі боялися, що за ними прийдуть. І щоб таки за ними колись в один день прийшло. Щодо простих людей, вони про тверезіють. Вони будуть усвідомлювати нарешті, що вони українці. Коли вони побачать, що немає війни, що закон працює, що холодильнику є продукти.
Чи бачите ви якісні зміни в суспільстві з початком цього конфлікту?
Я боюся оцінювати, що краще. Ну, я бачу зміни, я їх відчуваю, але, як показує досвід, говорити про сьогодні про те, що щось стало краще. Коли ми зробили з Наді Савченко ідола і героя України, сьогодні людина дозволяє собі, ну, як мінімум, вчинки, які є спірними. Я думаю, що давати оцінку змінам треба років 10. Нехай вони просоляться у цьому слоїку з розсолом, і ми подивимося на те, як дійсно ці зміни запрацювали.
Армія змінилась?
У нас армії не було. Ну, давайте будемо чесні. Ну, не було їй 25 років. Прийшла війна, вони були не готові, як всі українці. українці, так і армійці були не готові до війни. Ще є багато над чим працювати. Ментальну армію треба змінювати. Тобто ми бачимо цей середній прошарок полковників, майорів і так далі. Люди, які пишаються своїм минулим, і не абсолютно не бачать попереду себе майбутнього. На жаль, і ми бачимо оцей прошарочечок маленький молодих командирів, молодих офіцерів, які от щойно закінчили там військове училище, і тепер вони на війні. Сьогодні ми бачимо лише трошки сил на краще.
Ви спілкуєтеся на фронті з іноземними колегами. В чому різниця в роботі іноземних військорів та українських?
Ми не те, що спілкуємося, у нас такі баталії інколи бувають. З західними ЗМІ не все так гладко, так вони більш професійніші, у них яскравіша картинка, гарніша техніка, вони краще це подають. В чому проблема, наприклад, великих західних аутлетів? Давайте подивимося на журналістів, які працюють в Україні. Якщо взяти їхні там візитівки, то буде Moscow-based office. Чому про події в Києві і взагалі в Україні висвітлює якийсь там CNN Moscow? Це вже день зе запитання.
Що можна показувати з фронту, а чого не можна? Наприклад, хтось виклав селфі з позиції, завтра туди прилітає снаряд. Де межа журналістської відповідальності?
Коли військові вішують на нас ярлики, я вдячно їх розумію, але я розумію, про що вони кажуть. Ну, крута фоточка з окопа, це круто, але ця фоточка може вартувати життя.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 17 января, на Донбассе будет облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер северо-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов мороза, днем от 1 градуса мороза до 1 тепла.
Это была программа «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Татьяна Якубович и Егор Устинов, звукорежиссер эфира Владимир Удовченко. Ищите все наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях. Спасибо, что были с нами. До завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.